Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 27 февраль, шаршы менен таңдагы окутууларын баштады. Саламатсызбы? Баткенде 40 чукул айылга өзгөчө макам берүү талабы коюлду.
Себеби азыр биздин приграничный айылдар баары шартуу. Эч бирөөсүдөн жыргып жашаган жери жок.
Кыргызстандыктар өз мекенинде гана эмес, чет жерде да аскер болуп милдет өтөшүүдө. Француз легиондагы кыргыздын баяны.
Эң кыйыны бул психологический, типа как концлагерь десин. Эч кандай телефон, эч кандай интернет колдонулбайт, эч кандай акча колуңда болбойт.
Бишкектин шартында интернет аркылуу жашоону кантип жеңилдетсе болот? Бул жана башка макала баяндар алда сизди күтмөкчү. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оболу соңку жаңылыктарды биле алсак, сөз микрофон жана Замир Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Президент Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы расмий иш сапары бүгүн башталат. Эки күндүк расмий сапардын алкагында мамлекет башчы Жапон императору Акихита жана императрица Митико менен жолушмакчы. Андан тышкары Жапон премьер министри Синзо Абе жана парламенттин өкүлдөр палатасынын спикери Бунми Ибуки менен кездешүүсү күтүлүүдө. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен премьер-министр Синзо Абе биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Президенттин расмий иш сапары эки тараптуу мамилелердин өнүктүрүүнүн жаңы этабы болуп, Кыргызстан менен Жапониянын ортосундагы пайдалуу кызматташтык үчүн жаңы келечектерди ачмакчы. Алмазбек Атамбаев Жапониянын борбору Токиого кечээ учуп барган. Кыргызстан менен Жапониянын дипломаттык кызматташтыгы 92-жылы башталган. Өткөн жылы Кыргызстанга Жапониядан 215,5 миллион долларлык товар импортолгон. Анын басымдуу бөлүгү автоунаалар. Орусиялык баланы асырап алган үй бүлөсү өлтүрбөгөнүн адвокаты айтып чыкты. Өткөн айда Техас штатында набат болгон орусиялык асыранды бала Макс Шеттан өлүмүнө анын асыроочу ата энесинин күнөөсү жок экенин айтты адвокат. Ал жергиликтүү Одесса Американ гезитине үй бүлөнүн ишенимдүү өкүлү Майкл Джон Браун баланы асыроочу ата эне өлтүргөнү тууралуу далил жоктугун айтып, ошондой эле жубайлар киши өлтүрүүчү деген эсимиз кабарларды алып жатышканын, бакма баланын өлүмү үй бүлө үчүн өтө оор кырдаал жаратканын кошумчалады. 3 жаштагы Макс Шетта же орусиялык аты жөнү Максим Кузьмин 21 январда белгисиз шартта өлгөн. Орус бийлиги баланын өлүмүнө анын асырап алган энесин айыптап, орусиялык балдарды америкалык жарандардын асырап алуусуна каршы мыйзамын дагы бир жолу бекемдеди. Техастын бийлиги наристенин өлүмү боюнча иликтөө жүрүп жатканын, азырынча кылмыш иши козголбогондугун маалымдоодо. Жыл сайын 700 000 чамалуу кыргызстандык чет мамлекеттерге иштеп акча таап келүү үчүн чыгат. Бул тууралуу Жаштар министрлигинин алдында Кыргызстандын жарандарын чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 500 000 жакын кыргызстандык Орусияда, 70 000 чамалуусу Казакстанда, калгандары алыскы чет өлкөлөрдө Европада иштешет. Расмий түрдө борбор Орусия, Түштүк Корея, Араб Эмираттары менен иштеп, чет мамлекеттерге чыгып иштеп келүүнү каалаган жарандарга мигранттардын укугу жана милдеттери тууралуу кеңештерди берет. Ошол эле учурда Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчуларга да квота берет. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бишимовдун маалыматына караганда, быйылкы жылы Кыргызстан чет өлкөлүк жарандар үчүн 625 жумуш ордун сунуш кылды. Анын айтымында жарандары Кыргызстанда иштөөнү каалаган өлкөлөрдүн башында Орусия турат, андан кийин Өзбекстан менен Кытай. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Коңшулаш Казакстандын Алматы шаарында өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө дүйнөлүк 6 державанын өкүлдөрү жана Иран делегациясы катышууда. Кечээ тараптар бир чечимге келе алышпаганы менен сүйлөшүүнү шаршембиде улантууга макул болушту. Евробиримдиктин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштондун өкүлү Майкл Манн жолугушууну пайдалуу деп атады. Евробиримдиктин 3 мүчөсү кошулган 6 өлкө Иранга өзүнүн сунушун кечээ түштө билдирген. 2.5 сааттан ашык убакытка созулган талкуу болду. Андан кийин ирандыктар сунушту карап көрүү үчүн келишти. Кийинки талкуу бүгүн уланат. Анда биз өзүбүздүн сунушубузга так жооп алабыз деп ишенем, деди Эштондун өкүлү. Эштон АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын атынан Тегеран менен бул жааттагы алакаларды тескейт. Ирандын өзөктүк программасына байланышкан Алматы жолугушуусу 8 ай мурун Москвада жыйынтыксыз аяктаган сүйлөшүүлөрдүн уландысы. Чак Хагель АКШнын жаңы коргоо министри. Анын талапкерлигине шейшембиде Сенаттын 58 мүчөсү макулдугун берди. Мурдараак республикачылар аны Израилди колдобойт, Иран менен компромисске барууну көздөйт деп белгилешкен эле. Чак Хагель Пентагонду жана СРОну 4 жыл башкарган Леон Панеттанын ордуна келди. Ал Небраска жана Вьетнам согуштарынын ардагери, мурунку республикачыл сенатор. Бишкек ТЭС'тин электр энергиясы үчүн карызы жок, анткени жылуулук борбору газ менен эмес мазут менен иштеп жатат, деп билдирди ТЭС'тин жетекчиси Юрий Фрик. Анын айтымында борбор калаанын жылуулук борборунда кыштан чыгууга жеткидей көмүр жана мазут бар. Быйылкы жылуулук сезонунда ТЭС 250 000 тонна кара кече көмүрүн, 50 000 тонна таш көмүр жана Казакстандан алынган 70 000 тонна көмүрдү жагат. Бүгүнкү күнү борбордо 138 000 тонна көмүр, 10 000 тонна мазут запасы бар. АКШ'тын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сирия маселесин талкуулады. Тараптардын жолугушуусу Берлинде болду. Жолугушуудан кийин Лавров Сирия оппозициясынын баш арасатынын бийлиги менен диалогго барууга үндөрүн журналисттерге билдирди. Москвадагы эл аралык КВН союзунун жогорку лигасында кыргызстандык Азия Микс командасы чейрек финалга чыкты. Бул тууралуу кийинки отурубузда.
Ооба, Замира, бул дагы азыр социалдык түйүндөрдө катуу талкууланып жаткан чагы. Кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырып жаткан соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Ошондой эле саат 8:30 да кайрадан уга алабыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. 28 февралга чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу сакталууда. Бүгүн да көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот экен. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 0+5 градусту түзөт, Баткенде +2, +7 градус, Ош, Жалал Абад облустарында +6, +11 градус болсо, Нарын аймагында -3, +2 градус болот экен. Бүгүн Бишкекте да жаан чачын болушу мүмкүн, күн бою абанын температурасы +2, +4 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, өткөн жылы Баткендин чек арадагы шарттык татаал 51 айылы чек арадагы өзгөчө макамга ээ болгон. Мындай макам алган айылдарда социалдык экономикалык абалды жакшыртууга бир топ түрткү берүүчү шарттар кыралган. Эки күндөн бери Баткен облусунун чек аралаш айылдарын кыдырып, комитеттер аралык көчмө кеңеш өткөргөнү барган жогорку кеңеш төрагасы депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнө дагы 39 айылга өзгөчө макам берүү талабы коюлду. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жогорку кеңеш төрагасы баш болгон 4 комитеттин депутаттары жана бир топ өкмөт мүчөлөрү 2 күндөн бери Баткен облусунун чек аралаш айылдарын кыдырып, анын ичинде январь айында чек арада жаңжал болгон Чарбак айылында да болушту. Чек араларды кыдыруудан кийин Коопсуздук жана Коргонуу комитетинин 19 январда кабыл алган чек аралардагы абалды жөнгөрүү боюнча токтомунун негизинде көчмө кеңешмеси да өттү. Депутаттардын чек аралаш аймактарды кыдыруусунда негизги маселе чек араларды тактоону тездетүү, зарыл болгон жерлерди тикен зымдар менен тосмолоо, айылдардагы жашоо шартты оңдоо, социалдык тейлөөнү жакшыртуу менен мурда өкмөт токтомуна ылайык чек арадагы өзгөчө макамга ээ 51 айылга дагы шарты татаал 39 айылды кошуу маселеси көтөрүлдү. Өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы Мамажан Бердишев жергиликтүү бийлик бул маселе боюнча Бишкекке кайрылганбыз дейт.
Чек ара аймактарында жайгашкан айылдардын социалдык абалына, алардын жашоо турмуш деңгээлине карап көрүп, буга чейин ушул 51 айылга ушул чек ара айылындагы чек ара айылы деген өзгөчө макам берилип, ал бүгүнкү күндө токтом кабыл алынган. Анан кийинки кездерде мына азыркы күндө дагы биз ушул айылдарды бардыгын кайрадан дагы иликтөө иштерине жүргүзүп, бүгүнкү күндө дагы кошумча ушул 39 айылга өзгөчө ушул чек ара макамын берүү боюнча сунушту жибердик. Бүгүнкү күндө ушул сунуш кароодо отурат.
Чек арадагы өзгөчө макамга ээ болуу үчүн айылдар сөзсүз кошуна өлкө менен чектешүүсүз зарыл. Баткен облусундагы 200 айылдын 51 чек арада турганы менен башка айылдар деле алардан айырмасы жок. Өзгөчө макамга ээ болбой калган Газ айылынын тургуну Бактыбек болсо, мамлекет ушул макамды берсе аймактагы калкка жок дегенде моралдык колдоо болмок. Ал үчүн аймактагы жашоо шарт далил катары дейт.
Не обязательно баягы чектеш дебестен, баягы ошо чек арага жакын болгон айыл кышлактарды дагы айылдар шартына жараша. Себеби азыр биздин приграничный айылдар баары шарты оор. Бүгүнкү күндө эч бирөөсүдөн жыргап жашаган жери жок. Мен ойлойм ошолор дагы сунуштап кошуп киргизиш керек.
Чек арадагы айылдарга өзгөчө макам берүү мыйзамы кабыл алынып, аны ишке ашыруу тууралуу өкмөттүн токтому чыкканына бир канча убакыт өтсө да, токтомдо каралган жеңилдиктерден али кабар жок турат. Бул мыйзамдын демилгечиси Атажурт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров өкмөт капчыгы жоколуктан мыйзамдын аткарылышы анча мынча аксап турат дейт. Анын айтымында Чарбак жаңжалынан кийин Баткенге өкмөттөн бөлүнгөн 371 000 сомда ушул багытты камтыйт. Ал эми калган 39 айылга да өзгөчө макам берүүнү Өкмөт колго алса, кыйла жаңжалдардын алдын ала комплекстүү чечкен болмок.
Кайсы жерде маселе чыга калса эле, ошол жерге барып эле, ошонун алкагында эле иш алып барып атабыз. А ошо сыяктуу эле башка жерлерибизди жакшы көзөмөлгө албай атабыз да. Андарак чыкты эле, былтыр баарыбыз барып андарак деп жатып калдык. Бир чарбак чыкты деди эле, кайра чарбакка барып, чарбак менен эле чектелип калып атабыз да. А ошондой андан дагы кооптуураак башка айылдарыбыз бар да. Мен ойлойт элем, ушу өкмөт бүгүнкү күндө комплекстүү түрдө караш керек.
Баткендиктер көтөрүп жаткан чек ара айылы деген өзгөчө макам алуучу 39 айыл өкмөт тарабынан колдоого алынса, ал чечимге ылайык. Дагы кыйла каражат талап кылынат. Андыктан мындай макам берилер, берилбесе жакынкы күндөрү өкмөт тарабынан жогорку кеңешке сунушталчу иш-чарадан дайым болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте түзүүдөгү маегибизге берели. Сөздү кесиптешим Замир Кожобаева узатам.
Рахмат кот. Эми Баткенден Ысык Көлдүн түп районуна өтөлү. Түптүк дыйкандар картошка арзан болуп жатканын, ошол учурда аны алган киши да жок болуп жатканына нааразылыгын билдирип жатышат. Буга байланыштуу биз райондун акими Ишан Кожолиевди телефон аркылуу түзүүдөгү маекке чакырдык. Ишен мырза, кутман таңыз менен. Айтсаңыз, бүгүнкү күнү өзүңүздөрдө картошканын баасы канча болуп жатат?
Бүгүнкү күндө бизде картошканын баасы азыр ушул тапта 7 сомдон 10 сомго чейин алып атат. Бирок алуучулар өтө эле аз. Анткени бул баа картошканын сортуна жана ошонун сапатына жараша болуп жатат да.
Өтпөй жатышына эмне себеп? Мына коңшулаш Казакстандан мурдагыдай алуучулар жок болуп атабы же кандай?
Өтпөй жаткан себеби эми түптүн биздин райондун картошкөсү негизи кара топурактуу келет. Ошого жараша кичине өңү, товардык өңү кичине начарыраак. Негизинен Казакстанга азыр картошко кетип атат. Андан сырткары Өзбек Республикасына кетип аткан. Бирок Өзбек Республикасына азыр катапта ошол мурункудай кетпей калып аз кеткенине байланыштуу ушу сатуучулар, сатып алуучулар бизде аз болуп жатат.
Деги эле сиздин райондо өткөн жылы канча тонна жыйналды эле картошка?
Биздин райондо 12-нчи жылы 7000 тонна себилген. 7000 тонна себилип бизде болжолдуу бир 150000 тоннадай бар деп маалымат алганбыз.
Мисалы үчүн Бишкекте ушул күнү картошконун баасы 15 сом менен 25 сомдун ортосунда. Ошол дыйкандар эмне үчүн ушул түз алып келип сата албайт? Ага жетекчилик кандайдыр бир райондун акимчилиги жардам бере алабы, көмөктөшүп дегендей. Анткени мына жакында жазгы талаа иштери башталат. Анан бүгүнкү күнү кечээ ошол түптүк Рысбек Бейшекеев атуу дыйкандын айтымында ал 7 тонна картошкасын 1 тоннасында сата элек экен да, сата албай отурат. Арзан сурашат, ага актабайт деп.
Бул боюнча эми өкмөт өзүнүн программасына киргизген жанагы кооперативдерди түзүп ошол дыйкандарга жардам берүү боюнча. Бул кооперативдер түзүү маселеси эми каражатка байланыштуу болот. Эми өкмөт биздин районго бөлгөн каражат өзүбүздүн эле ошо райондук ички чыгымдарга эле жумшалат. Андан сырткары каражат бөлүнбөйт. Эми бул ишти жекеменчик ишкерлер колго алыш керек да. Ошо жекеменчик ишкерлер колго алып, же болбосо ошо картошка өндүрүүчүлөр өздөрү бир чоң кооператив түзүп туруп ошол өзүнүн өндүргөн продукциясын Казакстанга болобу же чет мамлекетке чыгарууга ошо келишим түзүш керек. Бул боюнча биз быйыл мен азыр аким болуп шайланып келдим. Бир эки айылда ушул кооператив түзгөнгө аракет кылып атабыз. Бул негизинен каражат маселесине келип да калып калат экен. Андан сырткары бул айылда көбү баягы жерлер үлүштөр бөлүшкөнүнө байланыштуу баягы бириктирип иштөөгө бириктирип иштөөдөн коркушат. Бирок биз башка моделин ойлоп таап атабыз. Ушу бизге кооператив түзүүнүн жана япониялык модель бизге жакыныраак болот экен. Ошол боюнча быйыл баштап түзсөк бул иш ордунан жылат.
Ишен мырза, ошол бүгүнкү күнү айрым дыйкандардын кампасында 20-30 а түгүл 50 тоннага чейин картошка сатылбай турат деген маалыматтар канчалык чын?
Булар эми бизде көбүнчө огороддорунда ороо казып сакташат. Азыр эми кетип баратканда эле жолдун жээгинен ошо ороолорду байкаса болот. Ар бир айылдарда бир 2-3-4 ороо бар. Бул эми бир 15-20 тонна качкүлөр бар деп эсептесе болот. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл качкын өтүп атканы жакшыраак. Мен ойлойм эми жазга чейин дагы бир 2-3 ай бар деп. Март, апрель, май бул өндүргөн продукция өтүп кетет деп.
Биз дагы ошондой эле тилекте сизге чоң рахмат айтуу менен маегибизди аяктайбыз. Ишен мырза, сизге ыраазычылык билдирем убактыңызды бөлүп угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Баары бир антсе дагы жаз жакындап калды, баары бир бийлик кандайдыр бир деңгээлде дыйкандарга көмөк бериши керек деген ой бар. Урматтуу угармандар, сиздер Түп районунун акими Ишен Кожалиев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Эми кезекти кайрадан кесиптешим улантат.
Бишкекте саат 7:16 мүнөт өтөйүн деп калды. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы расмий иш сапары бүгүн башталат. 2 күндүк расмий сапардын алкагында мамлекет башчы Жапония императору Акихито жана императрица Мицико менен жолугушмакчы. Андан тышкары Жапон премьер-министри Синдзо Абе жана парламенттин өкүлдөр палатасынын спикери Бунбей Ибуку менен кездешүүсү күтүлүүдө. Орусиялык баланы асырап алган үй бүлөсү өлтүрбөгөнүн адвокат айтып чыкты. Өткөн айда Техас штатында набыт болгон орусиялык асыранды бала Макс Шеттандын өлүмүнө анын асыроочу ата энесинин күнөөсү жок экендигин айтты адвокат. Жыл сайын 700,000 чамалуу кыргызстандык чет мамлекеттерге иштеп акча таап келүү үчүн чыгат. Бул тууралуу жаштар министринин алдындагы Кыргызстандын жарандарын чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаев маалымат жыйынында билдирди. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн даланат. Ал тапта Чак Хайгел АКШнын жаңы коргоо министри болуп шайланды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит моби дерегин териңиз. Уктурубуз эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстандын жаштар министрлиги четте мыйзамдуу ишке орноштуруу аракетин көрүп жатат. Ушул тушта Бириккен Араб Эмираттарына жумушчуларды тандап жөнөтө баштады. Соңку кездер иштегени чет өлкөгө барып, колчулукка кабылып калгандардын саны азайбай келет. Алардын дээрлик баары мыйзамсыз жол менен кеткендер деп билдирет Эленора Бейшенбек кызы.
Сүйүндүк Шаршынбек уулу жаштар министрлигинин алдындагы жарандарды четке жумушка орноштуруу борбору аркылуу Түштүк Кореяга мындан 3 ай мурун барган экен. Ага чейин атайын тили үйрөнүп, тест тапшырган.
Корейский языкка 3 ай эле окутат. 3 айда эле эме возможность болот да үйрөнгөнгөчү. Корейский языктан кийин эме кылат? Атайын тест болот. Биз майда тапшырабыз жайында биз. Тесттен эгерде өтсөң эле болду, контрактты күтүп жатасың а. Контракт жеркилерине эрте келет экен, жеркилерине кеч келет экен.
Сиз канча күттүңүз ошол контрактты?
Мен 1 жыл күттүм мен.
Уна кураган кореялык фирмада иштеген 23 жаштагы Сүйүндүк менен кошо анын 2 мекендиши дагы иштейт.
Жалабыктар деген район боюнча 3 эле кыргызбыз. Көнүп калдык уже мурда башына келгенде тамактарына кичине көнүп албай жүрдүк элек өзү сатайын эмелерге барып магазиндерден нан алып жеп азыр көнүп калдык. Бияктан Hyundai фирмасынын эмеси биз машинанын эмеси кылабыз. Рамасы келет, деталина келет да рамасы. Сөлөкөттү да эме темири. Сөлөкөттүн эме кылабыз, чогултабыз. Баягы варт этебиз да, варт этип чогултуп коебуз. Биздин ишибиз ошо раманы эле чогултмай да. Бияктан 6 айдан кийин эле отпускка чыксаң болот экен да. Бияктан бизде ушундай экен. Отпускка чыксак Кыргызстанга барып келе жатабыз.
Кыргыз жарандарын четте жумушка орноштуруу борбору жалпысынан 1,5 миңдей адамды Түштүк Кореяга ишке орноштурган. Бул өлкөдө жалпысынан 3 миңдей кыргыз жараны бар экени айтылган. Алардын арасында мыйзамсыз иштеп жүргөндөрү да арбан. Аталган борбор учурда Бириккен Араб Эмиратынын иш берүүчүлөрү менен байланышып жумушчуларды жөнөтө баштады. Борбор жетекчиси Нурдин Тынаевдин азаттыкка маалымдашынча алгачкы 30 адам кетти. Азыр болсо сынак аркылуу дагы 50 ашуун адам тандалууда.
Араб Эмираттарына бизден эмне себептен Кыргызстанга кызыкчылык болуп атат? Анткени Араб Эмираты билесиз аябай чоң туристтик мамлекет. Анан ошондо чоң жанакы торговый центрлер, жанакы бутиктер, дүкөндөр бар. Ошолорго сатуучулар керек болуп атат. Англис тилин билген, орус тилин да билген. Анткени эмираттарга абдан көп Россиядан же СНГдан туристтер келет. Ошондуктан булар бизге Кыргызстанга келип, бизден эки тил билген, орусча, англисче ошондой сатуучулар керек болуп атат деп ошол себептен жакка келип иштешип атат биз менен.
Тынаев мыйзамды жол менен кеткендин пайдалуу жактарын айтууда.
Ар бир биз жиберген, биз аркылуу кеткен кишилер Араб Эмиратына келгенде эмгек контрактына кол койгондон кийин сөзсүз түрдө медицинский осмотр өтүп, анан биздин генеральный консульство учетко турушат да. То есть уже консулдук учетто турган 2 жылдык резидент визанын ээси болгон биздин эмгек мигранттар мен ойлойм эч кандай бир кыйынчылыкка түшпөш керек. Эгерде өзү эле эмираттардын мыйзамын бузуп жоопкерчиликке тартылбаса, биз аркылуу иш шарттары боюнча эч кандай кыйынчылыктар болбойт.
Адистер четке иштегени барып, колчулукка кабылгандар саны азайбай жатканын белгилешет. Миграция боюнча эл аралык уюмдун Кыргызстандагы эксперти Жанна Салиеванын айтымында мунун башкы себеби мыйзамсыз өз алдынча ар кандай жол менен кеткенге байланыштуу.
Человек в любом случае хочет искать лучшей жизни для себя, хочет выезжать, хочет зарабатывать деньги.
Адам кандай болсо да жакшы жашагысы келет, четке чыгып көбүрөөк акча тапкысы келет. Баары эле мен кулчулукка кабылбайм деп ойлойт, бирок тилекке каршы кабылып калат. Өзүнүн укугун билбегендиги, четке мыйзамсыз жол менен чыкканы да кулчулукка кабылганга себеп болот. Иш берүүчү менен келишимге кол койбойт. Анан анын баары ушундай окуялар менен аяктайт. Эмгек кулчулугуна кабылгандар негизинен Орусияда, Казакстанда көп катталат. Сексуалдык кулчулукка кабылгандардын басымдуу бөлүгү Түркияда жана Араб Эмираттарында болот.
Что касается сексуальной, это Турция и Арабские Эмираты.
Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча жылына 5000 ашык адам эмгек жана сексуалдык кулчулуктун туткунуна кабылат. Тартип коргоо органдарынын эсебинде башка өлкөгө кетип жаткан ар бир 6 кыз келин кулчулукка кабылат. Эленора Бешинбек кызы Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Кыргызстандыктар өз мекенинде гана эмес, чет жерден, анын ичинде жалданба аскер болуп да милдет өтөшүүдө. Француз легионунда иштеген Арслан Калматов жөнүндө Карамат Токтобаевадын баянында сөз болот.
Кечинде ар бир ротага өзүнүн приказ чыгат. Аны ошого карап эрти менен сөзсүз 6:00 турулат. 6:15 эме строй болот. Ким бар, ким жок, ким келбей калды. Ну, обычно бар эле болот. Андан кийин уже уборка, комнатаңды жыйнайсың, жуунасың, сакал токолуңду алышың керек. Бул жерде строго, аябай дисциплина строго. Если сакалың алынбай калса, эмеге толдоп коет, губа деп коет, пультанге деп коет. Ошого отурасың, если сен сакалың албай калдыңбы, же ким үтүктөлбөй калдыбы, же кирекпи, ушундай дисциплина. Даже 5 мүнөт чыгып келгенсең дагы эмеге ушундай эми көчө шыпыласың, ошо частын ичинде иш кыласың да, ушундай эме болгонча аны выходнойго чыкпайт. Андан кийин анан уже 8:00 конкретно жумуш башталат, уже физически чуркайсың. Минимум 8 километр или 15 километр или 12 километр ошондой. Эртең менен 40 мүнөт 1 саатка чейин чуркайсың. Чуркашың керек каждый день минимум 8 километр. Бизде ошондой, экинчи кавалерде, башка жерден ошондой. Андан келгенден кийин уже где-то саат 9 болуп калат да. 9:30 10:30 чейин кайра душка чөсүң, кайра кийимиң алмаштырасың, спортивный кийимди эми. Андан кийин уже стрелба болуп калышы мүмкүн. Барасың, атасың, где-то 12:00 эми обедке чыгасың, часты өзүбүздө. Обеттен где-то саат 2:00 чейин можешь что хочешь то и делаешь. 2:00 кайра жумуш башталат. Строй, общий строй. Андан кийин тактик деп коет, машыгуу обыкновенный кыргыздардын армиясында кандай тип так ошондой, бирок бизде эми күнүмдүгү да, анан кийин обычно атайын эмелер болот, марштар болот. 100 километр, 30 километр, 120 километр эме менен, груз менен. Молодой малды эми бул легиондо эң особенность марш. Жана кепин алыш үчүн, например, Кастелендагы да бул эми 120 километр марш басышат легионерлерчи. 3-4 күндө 120 километр эмени басып өтүшүң керек. Где-то жүк полный комплект, автомат, сухой паек 2-3 күндүк, жата турган сакдак, кусажы, ошолордун баары где-то бир 25 килограмм тегерегинде болот го деймин, по моему 25-30 килограмм. Ошо кийимдерин алмаштыра турган ошол марш, ошондой 3 күндө 120 километр деп коет. Ошол бел кепин алыш это Кастелендагы, жанагы 4 айдын ичинде болот. Мазоль болот бала ошону жүргөндө. Көпчүлүгүнүкү ночной марш болуп калат. Эме болушуң керек, кандай десе тез басышың керек да, саатына 5 километрден. Ошого чыдап алгандар ошо 4-6 айдын ичинде кетип чыдагандар калат.
Биздин каарман Арслан Калматов Сузак районунун Жашасын айылында төрөлүп өскөн. Россиянын Екатеринбург шаарында иштеп жүрүп, андан кийинки тагдыры ушул Франциянын Марсель легионунда аскер кызматын өтөө тагдыры буйрукту.
Үйлөнүш керек эле, ошо үйлөнбөй калдым. Анан бул жака басып бердим, ошо плечиме калды. Мен легион туралы билчүмүн, апа легионго келген поступать эткеничи. Өтпөсөм кайда кетмекмин Екатеринбургка. Вот келдим, Парижде рекрутой эмеси бар, кабыл алган эмесичи. Ошол жерден тапшырасың, анан Убань деген жерге алып келет Марселге. Ал жерден медицинский тест, физический тест, анан психологический тест, үч тест болот. Ал жерде бир жумадан бир айга чейин кармаласың, если там проблема болсо бир айга чейин кармайт, анан документтериң текшерет. Гестапо деп коет, жанагындай суроо жооп берет, жанагындай психологический текшеришет. Ошо баарын текшерип, анан удачно болсо бир жума, эки жума, так мындай проблема болсо бир айга чейин кармап калат ал жердечи, Убаньда. Андан кийин төртүнчү полкка жөнөтөт, ал деген Кастельна Дари деген жерде. Испаниянын жанында керек.
Арсландын айтымында алгачкы 6 ай тозок менен өттү. Таңкы саат 6:00 ойготушат. Ошондон түнкү саат 1:00 дейлет тыным жок. Чыдабай кетип калгысы келет. Бирок артка кайткандан эмне пайда? 4 айдан, андан соң 6 айдан кийин жакшы болуп кетер деген үмүт менен күн санаганын айтат.
100 адам болсо ошонун ичинен кирет да, бир 30 дайын алат да, ошол тандап. Сен выносливостиңе карайт да. Сен 6 айга чейин өзүң суранып чыксаң болот да, ошо каалабасаң чыкпай, жумуш аябай болот. Армияда жалаң эркектер бар жерди билесиз да, типа как концлагерь ал жердечи. Атайын ошондой кылып дисциплина менен тарбиялайт да, например, уйку бербейт саат 1-2 чейин, физически кыйнайт, психологически дагы кыйнайт, ар нерселерди айт деп ар нерсе кылат да, кысасы оор психологический, не только физический. Физический десе сен каждый день чуркайсың, эң кыйыны вот психологический. Типа как концлагерь десиң, эч кандай телефон, эч кандай интернет колдонулбайт, эч кандай акча колуңда болбойт, баарын өздөр билет да, тамак аш жегенге дагы, кийингенге дагы.
Легионго кызмат кылууну каалагандарга француз тилин билүү деле зарыл эмес. Дүйнө жүзүнүн ар кайсы тарабынан келет. Дене мүчөгө деле чектелген талап жок. Жашы 40 жете элек, үйлөнбөгөн эркектер кабыл алына берет. Мурунку убактарда легионда кызмат кылгандар жеке коопсуздугу үчүн аты жөнүн алмаштырып, жашыруун ат менен кызмат кылышар эле. Азыр болсо эркин, кааласа өзгөртүп алышат.
Кыргыздар бар, Кудай шүгүр, общий топтосо легиондордо 10 чакты чыкса керек.
Легиондо кызмат кылгандар үчүн атайын айлык акы жетишерлик. Арсландын максаты 5 жылдык мөөнөтүн бүтсө, айылдагы ата энесине барып, үйлөнүп жайланып, андан соң Францияга кайра келүүгө деле даяр.
Француз легионунда кызмат кылган Арслан Калматов жөнүндө Карамат Токтобаевдин баянына кулак төшөдүңүз. Бул баян азыр сайтыбызда турган чагы эң көп окулган макалалардын катарына кирген. Эми уктурубузду улантабыз. Интернет кеңири таркаган борбор кала Бишкекте убакыт үнөмдөп жашоону жеңилдеткен бир нече сайттар күргүчтөп иштеп жаткан учурду. Алардын таржымалы тууралуу Жанар Акаев айтып берет.
Үйдөн чыкпай туруп интернет аркылуу эмне жумуштарды бүтүрсө болот? Сөз белгилүү айтист, активист Максат Сабыровтан.
Чын эле интернетте бүт баарын сатып алсаң да болот, киного да билет алсаң болот, сайттарга кирип Америкадан заказ кылса болот, ар кандай телефон, ар кандай буюмдарды ала берсе болот. Интернетте территорияга чек жок. Биздин бүт банктарыбыз карточкаларды берет, карточкаларды алып туруп эле интернеттен көп нерселерди сатып ала берсе болот.
Максат белгилегендей эле азыр атайын кинотеатрга барып акчаны коротпой, жаңы чыккан тасмаларды атайын сайттардан жогорку сапатта көчүрүп алып, үйдө отуруп эле көрүү мүмкүн. Ошондой эле сиз үй же машина, балким тиричилиге керектүү буюм тайындарды сатып алгыңыз келсе, атайын сайттарга баш багып, буюмдун сүрөтүн көрүп, анын ээси менен кадимкидей соодалашып, өзүңүзгө жаккан баада сатып алсаңыз болот. Азыр бишкектиктер үчүн буюм тайым, кийим кечени эселеп арзандаткан сайт ачылып, популярдуу болууда, дейт Максат Сабыров.
Бисмарт деген бул сайт ар кандай скидкаларды 70%, 80% скидкалар, 50% скидкалар. Ошо сайтта бүт арзандатууларды ошо сайтка чыгарып көрсөтөт. Больницага тиш дарылоо пакеттер бар. Лыжный базаларга скидкалар бар, алып барып алып келип, катание, канатная дорога дегендер. Ар кандай сервистер бар.
Жакында эле жарандык коомдун демилгеси менен жөнөкөй жарандар жогорку кеңештин депутаттарына бюрократиялык тоскоолдуктары жок, түздөн-түз кайрылыш үчүн терезе KG онлайн кабылдамасы ачылып, эл жана бийлик ортосунда өз ара ачык айрым мамилени түзүү максатында иште баштады. Мисалы, терезе KG сайтына кирип, сиз депутатка сурооңузду калтырсаңыз, ал ошол сайт аркылуу сизге жооп берет. Сайттын модератору Наргиза Нанакееваны угуп көрөлү.
Негизи региондордон жана ошондой эле башка өлкөлөрдөн Москвадан келген кайрылуулар бар. мекендештерибизден Франциядан келген кайрылуулар бар, бизде
депутаттар өздөрү жооп берип атышып анан көнүп калыштыбы?
Негизи депутаттар бизде кээ бир депутаттар өздөрү жооп беришет, а кээ бир депутат көпчүлүк депутаттар өздөрүн жардамчылар жана консультанттар аркылуу.
Кыргызстандагы пайдалуу сайттар тууралуу Жанара Каев айтып берди. Ушуну менен саат жетидеги кезектеги жарым саат уктурубузду аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Эскертегидебиз, саат 8:00 кайрадан ушул толкунда амандашмакчыбыз. Алем Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиздер менен бирге болот.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск программы из московской студии проведу я, журналист туркменской службы Радио Свободная Европа. Радио Свобода Гузель Худайбердиева. Сегодня в программе. Узбекистан ввел ограничения на выезд граждан из страны. С чем связана эта мера? Несколько политически активных граждан Таджикистана подверглись преследованию за рубежом. Является ли это методом ограничения инакомыслия в стране? Туркменский журналист Анна Гурван Амангалыджев и гражданский активист Сапардурды Хаджиев спустя 7 лет выпущены на свободу. На этой неделе из заключения в Туркменистане освобождены и 7 граждан Казахстана, арестованных в октябре прошлого года. Какова на жизнь за решеткой? О том, как живут кыргызстанские подростки, попавшие в тюрьму, а также дети, родившиеся в тюрьмах. Об этом мы вам расскажем в сегодняшнем выпуске программы «Перекресток». Власти Узбекистана ввели ограничения на выезд потенциальных трудовых мигрантов за пределы страны. В начале этой недели на подъездах к пунктам пограничного контроля были установлены блокпосты милиции, которые якобы в целях профилактики торговли людьми требовали от выезжающих узбекистанцев предъявления контрактов от работодателей в России или Казахстане. Через несколько дней ограничения на передвижение граждан Узбекистана были смягчены, но некоторые препятствия остаются, рассказывает мой коллега из узбекской службы Фарух Юсуфи.
Меры по контролю над выезжающими за пределы страны трудовыми мигрантами были несколько смягчены спустя два дня. 18-19 февраля на дальних подступах к контрольно-пропускным пунктам, расположенным на границе Узбекистана с Казахстаном, были установлены блокпосты милиции, которые пытались отсечь от КПП Гыштукприк граждан Узбекистана, выезжающих на заработки в сопредельную республику или Россию. Именно через этот пункт пропуска проходит основная масса узбекских мордикоров, отправляющихся в Россию на автобусах, так как именно этот вид транспорта наиболее доступен. Сотрудники милиции проверяли документы у каждого, кто двигался по направлению к границе, и требовали предъявления, кроме паспортов, различных сопроводительных документов вроде контрактов от работодателей в России. Как выяснилось, задача не выпускать трудовых мигрантов была поставлена только перед органами внутренних дел. Их коллеги из таможенной службы КПП Гыштукприк рассказали Азадлик, что им таких инструкций никто не давал.
Конечно, мы все являемся правоохранительными органами одного государства, но людей не пропускает милиция. Их блокпосты установлены за 500 метров до КПП. По правде говоря, нам на таможне ничего про это не сообщили. Я сам вчера ходил на блокпосты милиции, спрашивал, почему людей не пропускают, потому что сам был удивлен такими мерами. Но они не стали давать никаких объяснений. Но, конечно, они не обязаны нам объяснять, это же другая структура. Но я должен сказать, что не пропускает милиция, таможня к этому отношения не имеет. Поэтому вам лучше обратиться за разъяснениями к ним.
Сказал узбекский таможенник, пожелавший остаться неназванным. Озадлик попытался получить разъяснение в МВД республики, но ответственные лица данного ведомства не захотели общаться с нашим корреспондентом. Хотя в среду сообщалось о том, что меры по недопущению потенциальных трудовых мигрантов КПП Гыштукприк были смягчены и узбекистанцев все-таки начали пропускать, блокпосты милиции все же сохранили. Независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов, изучивший ситуацию на месте, также подтвердивший, что блокпосты не сняли, говорит о том, что такие рейды, скорее всего, будут осуществляться и в будущем. Абдурахман Ташанов 20 февраля побывал и на северном вокзале узбекской столицы, откуда отправляются большинство железнодорожных рейсов в Россию. Как он рассказал, радио «Озодлик», на вокзале тоже усилен паспортный контроль, но препятствий для выезда граждан с билетами не наблюдается. Усиление контроля над трудовыми мигрантами наблюдатели связывают с резкой критикой президента страны Ислама Каримова во время недавнего заседания Кабинета министров в адрес главы МВД Баходыра Матлюбова и генерального прокурора Рашида Кадырова. Каримов на заседании, состоявшемся 18 января, в резких тонах отчитал министров по поводу узбекской молодежи, которая, не найдя работы у себя на родине, уезжает на заработки за пределы страны. Кямал Адынрабимов, узбекский политолог, проживающий в эмиграции во Франции, выразил мнение о том, что высказывания президента были не более чем как популистское заявление с одной стороны, и желание показать Москве отношения, с которой в последнее время складывается сложно, что в случае необходимости Ташкент может перекрыть поток рабочей силы, в которой Россия очень нуждается. Но, говорит политолог, Ташкент понимает, что это может иметь непредсказуемые последствия для него самого.
Я не думаю, что эти ограничения будут иметь последовательный характер, и власти Узбекистана не преследуют такую цель. Здесь прослеживается попытка достижения двух задач. Во-первых, как я уже сказал, дать сигнал России. Во-вторых, показать узбекской общественности, что правительство обеспокоено и заботится о проблеме трудовых мигрантов, и в случае необходимости может принять меры по обеспечению трудоустройства. Но Ташкент прекрасно понимает, что это невозможно, так как если поток мигрантов прекратится, это грозит Узбекистану серьезной нестабильностью.
Причем речь идет как об экономической, так и социально-политической нестабильности, добавляет Камал Адынрабимов. По разным подсчетам, до 8 миллионов узбекистанцев трудятся за пределами страны. Из них до 5 миллионов находятся в России. А такое количество потенциальных безработных могут нести серьезную угрозу дома. Кроме того, несколько миллиардов долларов, ежегодно отправляемых трудовыми мигрантами из России, как отмечают наблюдатели, служат своего рода социально-экономической подушкой безопасности в Узбекистане.
Это был материал моего коллеги из узбекской службы Фаруха Юсуфи. В последнее время из-за рубежа поступают вести о нападении или задержании граждан Таджикистана, имеющих отношение к политическим процессам, происходящим в стране, или тех, которые высказывают свое мнение о политике. В конце декабря в Дубае был задержан недовольный правительством Таджикистана предприниматель, а в начале февраля украинские власти задержали бывшего министра Таджикистана, долгие годы проживающего в США. 19 февраля в Москве было совершено нападение на бывшего дипломата, который занимался подготовкой проекта закона о выборах президента Таджикистана. О том, кто стоит за этими преследованиями и связаны ли они с политикой, в материале моей коллеги из таджикской службы Хиромон Бакузода.
Бахтиёр Саттори, доставленный поздним вечером 19 февраля после нападения в московскую клиническую больницу номер 7, в ту же ночь перенес двухчасовую операцию. Нападавший, по его словам, действовал ловко, быстро, явно целился в сердце. В итоге 3 ножевых удара попались в область живота и 2 в лицо. В первые часы после операции в беседе с радио Зоди Саттори так рассказал случившееся.
Вчера вечером я заканчивал работу по изменениям закона о выборах президента. Сегодня мы должны были рассмотреть его на клубе, тренинговом клубе, и распространить его в YouTube и в других средствах массовой информации. Вчера вечером я вышел в магазин рядом с домом, чтобы купить сигареты, и подвергся нападению, не доходя до магазина. Это выгодно очень многим, чтобы обострить ситуацию. А меня используют как повод для решения каких-то внутриклановых или междуклановых вопросов.
Бывший дипломат, сотрудник посольства Таджикистана в Москве и миграционной службы при правительстве Таджикистана в России не спешит с выводами. Он не обвиняет никого, считая, что это может быть выгодно как правительству, так и оппозиции. Бахтиёр Саттори, долгое время находящийся в Москве, очень хочет перемен в Таджикистане. Облегчить долю трудовых мигрантов России и многое другое. Нападение на представителя гражданского общества Таджикистана в Москве вызвало тревогу среди тех, кто связывает цепочку событий, связанных с притеснением оппозиции с годом выборов президента Таджикистана. конце декабря в Дубае по запросу Таджикистана был задержан Умарали Куватов, предприниматель, недовольный властями и создатель так называемой политической группы 24. В начале февраля экс-премьер Абдумалик Абдулладжанов после прибытия из США на Украину был помещен в следственный изолятор Киева в ожидании экстрадиции. 19 февраля Шукерджон Хакимов, заместитель социал-демократической партии, заявил о телефонных угрозах в связи с его участием в работе дискуссионного клуба оппозиции по реформе закона о выборах президента Таджикистана. По мнению наблюдателей, не связанные с первого взгляда события последних месяцев могут иметь непосредственное отношение к выборам этого года. Ряд представителей оппозиции считают эти события актами устрашения, нацеленных на то, чтобы придержать пыл ярых сторонников изменений в преддверии важных политических событий в стране. Раджаб Мирзо, представитель Демократической партии Таджикистана, участвовавший в работе круглого стола радио Зоди, выразил сожаление, что подобные случаи наблюдаются каждый раз, когда страна готовится к важным политическим мероприятиям.
Если до сих пор притеснениям подвергались представители оппозиции внутри страны, то теперь это касается и тех, кто находится за границей. Это говорит о том, что сейчас укрепились позиции тех, кто находится за пределами страны.
В последние годы Москва стала местом активизации некоторых политических групп в оппозиции к действующему правительству Таджикистана. Именно в российской столице были созданы оппозиционные организации из числа граждан Таджикистана, такие как партия «Ватандор», группа 24, так называемое «Будущее правительство Таджикистана», призывающие к смене власти в стране. Шокирджон Хакимов, один из лидеров социал-демократической партии Таджикистана, уверен, что не только оппозиция, но и Кремль до сих пор играют важную роль в определении внутренней и внешней политики Таджикистана.
Учитывая то, что внутри Таджикистана свободная пресса и другие участники гражданского общества ощущают проблемы и цензуру, Москва в определенный момент может использовать свое влияние через средства массовой информации, вещающих на Таджикистан, для укрепления позиции определенных личностей из числа оппозиции. Кроме того, мигранты, находящиеся в России, могут оказать влияние на своих родных на родине, чтобы это помогло некоторым кандидатам в президенты.
Но с этим мнением согласны не все. Эмомали Рахмон уже не тот, что был 20 лет назад, и он вполне способен вести независимую от Кремля политику, считают оппоненты. Из-за того, он представитель московской группы под названием «Будущее правительства Таджикистана», не согласен с формулировкой «оппозиция в изгнании». «Мы лишь хотим перемен, а рассматривать нас в качестве противников, народа и государства неправильно», считает он.
Наши взгляды на экономическое и политическое развитие страны немного отличаются от того, что предлагает власть. Правительство это должно видеть и знать. Мы не враги одному или двум людям. Мы тоже хотим, чтобы эта страна развивалась. Это правительство должно знать, что есть и другие люди, есть молодежь, которая хотела бы участвовать в политической жизни и предложить новый проект развития страны.
Критики действующей власти, призывая к переменам, указывают на длящийся более 20 лет срок пребывания Рахмона у власти, обвиняя его в непотизме и поддержке интересов клана, высоком уровне безработицы и тревожных масштабах трудовой миграции. Вместе с тем, до сих пор ни одна политическая сила в стране и за ее пределами не заявила в открытую о том, что намерена бросить вызов кандидатуре Рахмона в предстоящей гонке за президентское кресло. Критики обвиняют оппозицию в разобщенности и отсутствии четкой единой стратегии действий, которая бы могла быть представлена влиятельными и сильными лидерами.
Это была моя коллега из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Хиромон Бакозода. Эксклюзивное видео-интервью с Бахтиором Саттори в первые часы после операции в больнице, сделанное коллегами из таджикской службы, вы можете посмотреть на сайте rus.ozodi.org. rus.ozodi.org. В эфире программа «Перекресток». Продолжим выпуск после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». В Туркменистане выпущены из заключения журналист Анна Курбан Аманкылычев и гражданский активист Сапер Дурды Хаджиев. Арестованные в 2006 году и приговоренные к 7 годам заключения Аманкылычев и Хаджиев были выпущены на свободу в связи с окончанием срока наказания. Они были арестованы туркменскими властями по обвинению в шпионаже, затем осуждены за незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов. Но по данным Туркменского Хельсинского фонда по правам человека, Аманкылычев и Хаджиев были арестованы за участие в подготовке документального фильма о Туркменистане, а также за сбор информации о положении с правами человека в стране. Вместе с ними в 2006 году была арестована корреспондент Радио Свобода Улсапар Мурадова. Независимое расследование гибели Мурадовой в тюрьме до сих пор не было проведено. Amnesty International и другие международные организации признали Аманкылычева и Хаджиева узниками совести. Мы побеседовали с братом Сапер Дурды Хаджиева, Анна Дурды Хаджиевым. Анна Дурды, международное правозащитное сообщество считает незаконным арест и заключение Хаджиева и Аманкылычева и на протяжении многих лет призывало туркменские власти незамедлительно освободить их. Тем не менее, активисты вышли на свободу в результате окончания срока заключения. Каково ваше мнение на этот счет?
Я бы хотел здесь процитировать слова заместителя директора Human Rights Watch Рэйчел Дендер, которая сказала, что, конечно, это очень радостная новость, очень радует нас, что люди вышли из тюрьмы, но в то же время она сказала, что каждую секунду, которую провели они в тюрьме, были чудовищно несправедливыми. И то, что международные организации вот в течение практически 7 лет добивались их освобождения, и то, что они прикладывали огромные усилия, туркменские власти не реагировали на эти призывы. Как вы знаете, и комиссия ООН по правам человека говорила об этом, и ОБСЕ, и Европейская комиссия, и Госдепартамент США напоминал об этих вещах, но туркменские власти, к сожалению, игнорировали эти вещи.
Анна Дурдей, сообщается о чрезвычайно тяжелых условиях содержания в тюрьмах Туркменистана. Вы, наверное, уже побеседовали с Сапер Дурдой Хаджиевым, Анна Курбаном, Аманкылычевым. Как они себя чувствуют?
Ну, я скажу, что, конечно, столько лет провести в тюрьме, оно очень сильно влияет на состояние здоровья. Сами знаете, что условия содержания в туркменских тюрьмах очень жестокие, что не всегда заключенным оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мы знаем, что не всегда предоставляются те или иные медикаменты. Мы знаем, что они страдают некоторыми хроническими заболеваниями, которые приобрели в тюрьме. Будем стараться, чтобы привести их состояние здоровья в надлежащее состояние.
Каково их моральное состояние?
Я понимаю, что там, находясь в тюрьме, им было очень-очень тяжело. Все эти 7 лет, то, что они отсидели вот свой срок, то, что они не сломились, то, что они не пошли, как бы говоря, не упали на колени, это вызывает уважение не только у нас, там, близких людей, это вызывает уважение и у всех международных организаций. Но в то же время я хочу сказать, что туркменским властям еще не поздно одуматься, еще не поздно сделать преобразование. Те люди, которые просто подверглись незаконным репрессиям, те, кто находится там, властям не поздно еще рассмотреть их дела и не поздно освободить их с тем, чтобы доказать свое желание идти по демократическому пути и преобразовывать туркменское общество.
Это была беседа с Анной Дурдой Хаджиевым, братом освобожденного на этой неделе гражданского активиста Сапер Дурды Хаджиева. Выпущенные на свободу по истечении 7-летнего срока заключения Хаджиев и Аманкылычев признаны международными правозащитными организациями узниками совести.
На этой неделе казахстанские граждане, освобожденные из туркменской тюрьмы, вернулись к себе домой, в Казахстан. Семеро казахстанцев, а это, как сообщалось, 4 сотрудника полиции и 3 охотника, были задержаны туркменскими пограничниками 19 октября на туркменско-казахстанской границе. Они были осуждены на длительные сроки заключения за незаконное пересечение границы и хранение оружия. Казахстанцы, приговоренные в Туркменистане к 8 и 7 годам заключения в колонии строгого режима, были выпущены туркменскими властями на свободу по амнистии, приуроченной государственному празднику ко дню государственного флага Туркменистана. Об их возвращении на родину и деталях этого происшествия мы побеседовали с корреспондентом казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Маншук Асаутай.
Скажите, пожалуйста, что все-таки произошло? Из-за чего они попали в тюрьму изначально? Как они оказались на территории Туркменистана и почему они были арестованы туркменскими пограничниками?
Что произошло на самом деле, официальной версии до сих пор нету. Есть только самая малость информации, что они якобы, выполняя задание, шли на рейд обычный, и жены, и их начальство говорят, что они были на рейде, и таким образом они просто заблудились и перешли границу. Но есть еще информация, что они были в нейтральной территории, то есть это было не совсем Туркмения и не совсем Казахстан, но факт, у них было с собой оружие, и их задержали пограничники Туркменистана.
При каких обстоятельствах казахстанцы были освобождены из туркменской тюрьмы? Сообщается ли об этом в местной прессе? Комментируют ли это событие официальные лица Казахстана?
Изначально, когда об этой теме мы хотели говорить, МИД и другие органы Казахстана молчали. Они говорили, что мы делаем все, что в наших руках. Всегда говорили, что мы надеемся. Ожидается в Туркменистане амнистия по поводу дня государственного флага. И в связи с этой амнистией, скорее всего, наши граждане вернутся. И так и произошло. Стало известно 15 числа. Это была пятница вечером. В информагентствах была уже информация о том, что президент Туркменистана подписал закон об амнистии, и в том числе казахстанских граждан.
Известна ли, какова судьба казахстанцев, выпущенных из туркменской тюрьмы?
К сожалению, ничего на данный момент неизвестно. А когда мы в понедельник и во вторник ждали казахстанцев, мы непрестанно звонили их женам. Они шли на контакт очень хорошо, они говорили, что они ждут. И в то же время одна из жен осужденного и отпущенного Самал, она сказала, что до этого встречалась с одним из руководителей ДВД области, и он якобы пригрозил, сказал, что как только они вернутся, они тоже будут отвечать перед казахстанским законом, так как тоже нарушили какую-то статью, и как только они вернутся, они будут уволены. И сама мне сказала, что она боится, если даже муж ее вернется, то боится, здесь его арестуют.
Маншук, а удалось ли вам поговорить с самими освобожденными?
Нет, к сожалению, не удалось. Тот скупой комментарий, который я смогла получить во вторник утром у одного из освобожденных, Булат его зовут, и как только услышал, что я журналист и что хочу буквально пару слов у него узнать, он сказал, что все хорошо, что они заблудились и больше ничего не скажет. То есть это был единственный разговор, единственный комментарий, что я могла получить.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас еще какая-нибудь информация об их дальнейшей судьбе?
Есть последняя информация из ДВД Мангистауской области, что амнистированные в Туркменистане казахстанские полицейские временно отстранены от должности в связи с тем, что проводится служебное расследование.
Подробности о деле казахстанцев, освобожденных на этой неделе заключения в Туркменистане, рассказала корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Маншук Асаутай. Почему подростки идут на преступление? И есть ли у них потом возможность жить обычной жизнью после колонии? Ответы на эти вопросы попробуем найти в историях о жизни подростков в исправительных колониях и детей, которые родились в тюрьмах Кыргызстана. Рассказывает корреспондент кыргызской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аида Касымалиева.
Мы разговариваем с 3-летней Аяной, которая родилась в женской исправительной колонии номер 2 в Кыргызстане. Она была в животе у мамы, когда та попала в СИЗО.
Аяна, тебе сколько лет?
3.
3 годика, да?
Да.
Ага. Ты во что любишь играться?
Да.
Любишь играться?
Да.
Что любишь?
Вот жвачку люблю.
Это что?
И конфеты две, и Барбарис, мой любимый, и молочные конфеты.
Да?
Да.
А кушать что любишь?
Люблю.
Что любишь?
Люблю кушать рисовую кашу и манную кашу. И вот так я люблю. Мама мне вот это красит помаду. Да. У нас есть помада. А мама забрала свою помаду, бабе подарила. Все равно она сама красит свою красивую, белую такую. Вот они такие...
Подружка у тебя есть?
Да, у меня бакуля-продушка.
А бакуля это кто?
Моя бородушка, которая на дальчике.
Она хорошая?
Да.
Ты с ней играешься, да?
Да.
Всего в этой колонии 9 детей. Здесь они могут находиться только до 3 лет. Мирбек Мингбаев, глава исправительной женской колонии номер 2, рассказывает, что дети отделены ото всех и созданы условия, идентичные обычному детскому саду. И здесь стараются создать такие условия, когда мать находится возле ребенка круглые сутки. Мирбек Мингбаев добавил, что иногда, когда маме остается еще немного до свободы, а ребенок уже находится 3 года здесь, они идут навстречу, чтобы не отрывать их друг от друга. А Яне уже 3, и ей скоро надо будет уходить из исправительной колонии. Срок ее мамы 8 лет. На носу у нее суд, в итоге чего решится. Может быть, она выйдет на свободу вместе с дочкой. Иначе Аяна попадет к родственникам матери. Аяна ее 7-й ребенок.
3 лета, да? 3 лета.
А я не мешай. Тянда была мягко далеше была.
Невыносимо, что она растет здесь. Ребенок должен расти на воле. Говорит мама Аяны и добавляет, что, несмотря ни на что, Аяна очень сообразительная и умная.
Ты любишь маму?
Да.
Она какая?
Она красивая, она юбку одевает, на суд проходит.
На суд?
Да.
Юбку одевает?
Да. У нее есть такая юбка, а у меня есть платье.
Каким вы выйдете? Что вы будете делать? И как вы свяжете свое будущее? Вот с семьей. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
Вот трудным работаем.
Так.
Маме помогать надо.
Маме будешь помогать. Пожалуйста. А водку ты будешь пить?
Нет.
Так. Наркотики будете употреблять?
Нет.
Воспитательная колония номер 14 находится в селе Вознесеновка Чуйской области. Это единственная детская колония в Кыргызстане. Здесь сейчас находится 34 молодых людей от 14 до 18 лет. Мы поговорили с некоторыми из них.
Чупыгун, бяха чупыгун болса, азы, например, мен ровесниктерим.
Мои ровесники, которые попали сюда, не представляют, что это такое. Только здесь понимаешь, что значит свобода, скучаешь по родителям. Пусть слушаются родители те, кто еще на воле. Здесь очень трудно. Здесь живут такие же люди, которые на свободе, не монстры. Конечно, хочется поступить в училище, стать журналистом, водителем или врачом, чтобы от нас была польза народу.
Журналистика, где кандайцам шофер будет, врач будет, жакшы элге керек деген адамдар бир болгум келет.
По статистике, 3 из 5 человек, которые вышли из исправительной колонии, возвращаются. Чулпон Умраконова, эксперт по тюремной реформе, рассказывает, что у нас не выстроена система, когда воспитанники исправительной колонии могли бы безболезненно интегрироваться в общество. Никто их не встречает у ворот колонии. С человеком, который был в неволе долгое время, происходят изменения. Он не знает, куда пойти, что делать, и снова попадет обратно в тюрьму. Тут даже ему комфортнее в некотором роде. Воспитательная колония номер 14, реабилитационный центр, находится внутри колонии. За 3 месяца до выхода на свободу воспитанников начинают готовить. По закону, если воспитанников в колонии не встречают родители или близкие родственники, им должны помогать социальные работники, но это только на бумаге. 60% детей, попадающих в исправительную колонию, дети без обоих или одного родителя, часто из детских домов. Манасту Легенов 4 года назад организовал дело.
Это наш дом, ага. Вот это наш офис. Ага. Здесь вот, бяхта гыздар жашайт, да, без сюда айткан, ты детский дом дон чыккан гыздар, ну, бяхта жардан берет саларга, да. Ну, был Вики, бизин волонтер был, эми английский стиль бойынча сабак берет. I mean, how's your students? Is it good? Everything okay?
Yes, everything is great.
Его организация помогает выпускникам детских домов пройти курсы, поступить в учебное заведение, найти работу. Манас с 13 лет сам 2 раза сидел в колонии, но ему удалось вырваться из этого круга каким-то образом. Он не скрывает, что сделать это без помощи очень и очень трудно. Сейчас у него семья, дети, проучился в Дании, знает английский и очень хочет помочь тем, кто когда-то сбился с пути.
Надежда, юмит вещь узбей, даже кыйналганда жүргөнмүн, да? Ашка жүрүп, жөө жүрүп, Кудайыма рахмат.
Аида Касымалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Программу, подготовленную совместно Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», провела корреспондент туркменской службы Гузель Худайбердиева. До новых встреч!